вопросе, да, что такое, чувственно воспринимаем, по-моему, уже с вами прошли, да, такой ответ сделали насчет причины, да? Да? Да. Вот мы подошли как раз к тому, что Кант называет онтологией. Вот на этой высокой ноте мы и закончили в прошлый раз. Так вот, значит, что он об этом говорит? Он говорит, что онтология – это наука, часть метафизики, я цитирую, которая составляет систему всех рассудочных понятий и основоположений, ибо она относится к предметам, запомним это и обратим на это внимание, ибо она относится к предметам, которые даны чувствам и, следовательно, могут быть удостоверены опытом. Она не касается сверхчувственного, и это надо запомнить. Почему нам нужно запомнить? Потому что дальше мы с вами будем говорить об онтологическом аргументе. А ведь именно сверхчувственная цель метафизики. Поэтому онтология только пропедевтика метафизики, ее преддверие, и называется трансцендентальной философией только потому, что содержит условия и первые начала всякого нашего априорного познания. Вот на это нам нужно обязательно обратить внимание. Почему? Потому что с этого момента Кант начинает жестко отличать всю предыдущую философию, вернее, ту ее часть, которая называется метафизикой, да, начинает ее делить на метафизику и онтологию. И дальше мы посмотрим, как он относится к тому, что до него называли метафизикой. Вряд ли он согласился бы с тем, что до него называли метафизикой, считать метафизикой. Почему? Он считает, что со времен Аристотеля здесь совсем немного познаний, совсем немного успехов в этой самой метафизике. Более того, он считает, что у Аристотеля ее не было. Что Аристотель довел только физику до последнего предела. И вот этот последний верхний предел физики он назвал метафизикой. Он назвал метафизикой. Она ничто иное, как разложение познания на понятия, на самом деле, которые априорно принадлежат рассудку и находят себе применение в опыте. То есть, что он начинает, о чем он нам начинает реально говорить, что то, что до него называли метафизикой, на самом деле было онтологией. На самом деле было онтологией. Вот. Подобно чему вот такое происходит разложение познания на понятие? Подобно тому, как грамматика представляет собой разложение на элементарные правила форм речи, а логика форм мысли. Без онтологии вполне можно обойтись, поэтому непонятно, говорит Кант, почему этот термин столь обиходен. Знал бы он, как он будет обиходен у нас. Да, мы чуть что, так все называем онтологией, вот, которая что-то укореняется, и тут же говорим, о, онтология, вот она, вот она. Вот. Реально, скажем, если бы ему сказали, что вся философия языка, скажем, или аналитическая философия, которая занимается Куайн и Айер, что это онтология, он бы очень удивился. Вот. Непонятно, почему этот термин столь обиходен. Почему? Потому что опыт подтверждает или опровергает применение понятий, что невозможно при переходе от чувственно воспринимаемого к сверхчувственному, где опыта нет. Нет. Никогда нельзя это сверхчувственное не опровергнуть ничем, да? Потому что в любом случае можно сказать, и действительно так оно и будет, потому что это то, что опытом не подтверждается, в опыте этому нет доказательств. Никаких. Никаких. Вот. И поэтому для этой цели, для правильного перехода, необходимо точное и тщательное исследование принципов, и способности рассудка, чтобы знать, где и при каких обстоятельствах и как разум может решиться сделать переход от предметов опыта к сверхопытному. Не просто, помните, мы в прошлый раз с вами долго говорили о том, что Борис Федоров недавно говорил, да, что само это общее, оно коренится в вещи, но мыслиться может отдельно. Вот он как бы расшивает этот вопрос. Он говорит, нам не просто надо на это указать, нам нужно понять, где вот та точка, где может произойти вот отрыв этого познания принципов, и где и как разум может решиться сделать переход от предметов опыта к сверхопытному. И поэтому уточнение онтологии идет. Онтология – это опытное познание априорных основоположений. И вот в этом и есть заслуга Вольфа, который является в определенном смысле автором самой идеи онтологии, что он сделал ясным и определенным расчленение, но не расширение этой науки, так как материал был исчерпан. По Канту, который вообще-то занимается метафизикой, ясно, что он не исчерпан. Весь вопрос в чем? Что дальше? Что он начинает размышлять вот именно об этом? О том, что это такое все-таки онтология, чтобы понять, на чем она базируется. Как он пишет, ясно, что онтология не чистая теоретическая философия. Это скорее практическая философия, потому что только тут проверяется способ соединения понятий с опытом, через опыт. Вопрос, в чем происходит вот это соединение. Значит, именно поэтому предпринята сама критика вот этого чистого разума. То есть для того, чтобы нам точно понять, мы и на первом занятии, и в прошлый раз говорили, что его интересует вещь сама по себе дана, она есть, она вот она перед нами светит. Вопрос в том, как мы к ней подходим, как познание к этому подходит. Поэтому нужно очистить самое познание от всего. И вот он это познание, он делит как бы на три стадии. Первая стадия – это догматизм. Это как раз та метафизика, которая начинается с Аристотеля. То есть вот поставили некие принципы, и вот им следуем. Все. Они не изменяются. Второе – скептицизм. И третье – это то, что он, в чем он считает, собственно, себя-то и основателем. Это критицизм. Нет, критицизм чистого разума.
Это, да. Христиана-Вольфа определение.
Нет, не Христиан Вольф. Христиан Вольф, мы уже, да, как Канта.
Это Канта. Априорное познание для
опыта. Нет, это опытное познание априорных основоположений. Опытное познание априорных основоположений. Вот. И поэтому какие здесь, вот при этом тройном делении, какие могут быть шаги, да, вот нам, для того, чтобы понять одно и другое. Первый шаг, это значит при построение метафизики нужно понять формальное, а, собственно, если это априорное познание, здесь без формального, конечно, не обойдешься, да? Формальное в образе действий разума. Второе – это материальное, то есть такой образ действий, который позволил бы сказать, достигнута или не достигнута цель разума. Здесь что очень важно – здесь очень важно понять, и Гегель потом будет к этому цепляться, то есть его это зацепило, задело. То есть что такое материальное? Мы-то с вами материальное понимаем слишком уж материально, да?
Непонятно на самом деле, что такое материальное.
Ну, как правило, слишком материально. Чистая возможность. Материя – это же чистая возможность. Это чистая возможность. С этим связано вообще удивительно. Это нужно, честно говоря, это вещь, которую нужно исследовать как следует, и не исключено, что не без помощи Канта и Гегеля. Это понятие нигиль, ничто. Ведь что это такое, из чего оно состоит? Оно состоит из двух как бы слов. Это нон и хилюм. А что такое хилюм? Это материя. Здесь материя. Это и есть материя. То есть это ничто, это не материя, это то, что не связано ни с какой возможностью. Вот что это такое.
Ну, это латинское слово от греческого корня.
От греческого корня, конечно, да. Ну, гилиум, ясно, да, гилиум. Вот, ясно это самое, вот, что это не связано уже ни с какой возможностью. Это не, вы понимаете, когда Кант ввел вот это понятие пространства, то ясно, что здесь и с этим нигель уже становится не все так просто, да? Не все так просто. Что вот эти старые определения, помните, мы с вами говорили, когда занимались средневеками, что Бог есть все и ничто, вот то, что говорил Августин. Что это такое? Вообще странное ведь выражение, да? Все и ничто. Все или ничто. Что это такое? Все или ничто, все или ничто. Что это означает? Это абсолютное непонятое. Вот мы иногда так говорим, это абсолютное ничто. Это такое ничто, вот которого нет. А объяснить этого не можно. Запнулись. Мысль запнулась. Потому что представить себе это абсолютное ничто мы не можем. Мы всегда начинаем присоседиваться к чему-то, да?
Ну, и в языке нет средств.
И в языке таких средств нет, чтобы сказать, что вот, вот все, да? Мы невольно скатываемся в понятие пустоты, и мы невольно, да, говорим, ну ничто, ну вот нету и все, вот его нет, отсутствует. Ну вот, тогда вопрос, почему абсенция не заменить, понимаете? Это же термином абсенция, отсутствие. Вот. А здесь-то как раз и начинается вот это вот то, что впоследствии особенно четко выразилось в диалектике Гегеля, что бытие – это вместе бытие и ничто, оно не может быть одно от другого, отделено. Что это не то, что есть отдельно бытие и отдельно ничто, а это означает, что из ничто становится бытие, связка именно в этом становлении. Из бытия становится ничто, то есть связка именно в становлении. Если мы не поймем это через это становление, то нам непонятно будет и само это ничто. Это останется. А потому что иначе вы никаким образом не объясните, как из ничто происходит бытие.
Оно не происходит.
А что оно делает? Неправда. Плохо учили в средневековье. Как возник мир из ничего? Из ничего. Именно. А как это из ничего возникает что-то? Вот здесь-то и важно вот это сам статус слова.
То есть можно понять так, что это ничего, это было бытие, то ничто, это было бытие до материи.
Вот в том-то все и дело. Вот в том-то все и дело. Вот Гегель и начинает вот с этого. Вот он с этого как раз и начинает, что Кант действительно поставил какие-то глубочайшие вот такие проблемы, да, он с ним не согласен абсолютно. Ну, когда будем заниматься Гегелем, я об этом расскажу немножко, сейчас просто далеко. Но именно этого, до всего, оно было, да, до всего, но мы не знаем, как оно было. Вот смотрите, что мы говорим, как говорит язык, оно было. Если мы говорим «оно было», это значит, мы придаем ему статус существования.
Ну, такой вариант, я не знаю, может быть, это чуть подойдет, но есть такое высказывание в Лукьяновском трактате, что мир есть все факты. Совокупность фактов определяет как то, что имеет место, так
и то, что не имеет места. Это в данном случае не Витгенштейн. Вы знаете, вот старая мысль, которая, ну так, витает в воздухе, что философия, вся философия – это тавтология. Это как раз то, что сказал Иоанн Скотт и Рюген. Боец говорит, мир – это то, что есть. И Рюген его поправляет. Он не то, что спорит с ним. И даже это нельзя назвать поправкой. Он просто его как бы вот распространяет. Вот сложно распространенное предложение. Он говорит, это то, что есть, и то, чего нет. То есть учитывается здесь возможность, потому что почему я говорю, что он его не поправляет? Потому что для Боэция ничто это возможность.
Ну, это просто не материя.
Это просто наоборот, это еще уже и материя. Если мы сказали non illum, то мы уже соединили это с материей. Вы понимаете? То есть мы изначально где-то эту материю предполагаем. Как только мы сказали небытие, мы изначально предполагаем бытие. Здесь его не может не быть, если мы сказали «небытие». И Гегель потом правильно скажет. Он говорит, если бы мы этого не предполагали, нам достаточно было бы одной частицы «не». Все. «Не». Как мы часто и говорим с вами, да? Мы еще говорим «не а». Вот так. Не-а. Как это? Вот так это говорим. «Не а». Вот так. И все. То есть мы изначально все время предполагаем. Вот это вот... Вот неразвернутость того, что такое это нигель, как чистое отрицание, как вот абсолютное отрицание, она вот проявляет себя, это же заноза всей философии. Просто заноза, потому что что такое это чистое отрицание? Как с ним быть с этим, понимаете? Парменид говорит, небытия нет. Понимаете? И, соответственно, ничто нет. А все это есть. И это вот заноза, которая здесь сидит, с этой самой возможностью. Материя как возможность. А с другой стороны, что такое материя? Это же абсолютно правильно. Как римляне сказали, что такое материя? Это же не просто материя. У них два слова для объяснения материи. Сильва. Что такое сильва?
Лес.
Лес.
Но это греков. У греков было это что?
Конечно. Конечно.
Деревья.
Деревья. А что это такое? Не дерево. То есть мы не можем сказать ясень, там, и все. И даже не просто древесина, а это то, что вот абсолютная такая масса колышущаяся, да? Где-то на горизонте, и мы видим, что это вот что-то там может колыхаться, может стоять, но это нечто, что мы не можем сказать, что это береза, сосна, дуб там и все такое прочее. Это лес. Лес не предполагает вот такого деления на деревья. Это лес. Это уже дальше мы будем говорить, но тогда это уже мы будем рассматривать понятие, которое становится уже чем-то.
А вот вблизи, поэтому... да, есть такая же поговорка, за деревьями не увидеть леса.
Да,
да,
да. В том-то все и дело. За деревьями леса не видно, потому что видно дерево. То, что мы видим, это уже не лес. Мы видим отдельный вяз, отдельную ель, отдельную рябину, там, да, дуб, который у рябины там присоседилась. И так далее, и так далее. За деревьями леса не видно. Вот. И это очень важно. Поэтому как раз вот первый шаг в исследовании разума, он и считает то, о чем мы говорили в прошлый раз, что нужно различить аналитические и синтетические суждения. В прошлый раз мы давали этому определение. Вот. Которые эти аналитические суждения, я просто повторю немножко, чтобы мы как бы всерьез с этим вот поняли, насколько это... В прошлый раз мы просто это заявили, как некую заявку, а сейчас мы уже понимаем, что это шаги. Он предпринимает, он показывает, как он идет, вот ход своих мыслей. Значит, что такое аналитические суждения? Ну, во-первых, они всегда априорны. И они связаны с сознанием их необходимости. Понятно, потому что если они есть, они необходимы. Опять цепляется дальше Гегель, он говорит, а что такое необходимость? Вы понимаете? И я недавно с этим столкнулась на собственном опыте. Вот я говорю, вот добро, вот стремление к добру, оно как бы необходимо. А почему необходимо? Что такое? Что ты здесь понимаешь под необходимостью? Ну как? Ну вот средневековая философия, раз Бог это добро, то, соответственно, человек необходим...
Бог необходимо бытие.
Ну, конечно. Значит, соответственно, необходимо к нему стремиться. А потом сижу и думаю, а почему, собственно, здесь необходимо? Ведь для того, чтобы мне было хорошо, мне, наоборот, надо освободиться от любой необходимости. Необходимость-то как цепь начинает меня толкать, да? Соответственно, мне нужно обходиться. Значит, если слово одно, вот наша двуосмысленность работает, а значение у него огромное количество. Значение у него огромное количество. Не исключено, что это слово «необходимость» появится не как твоя собственная необходимость, а как то, на что ты натолкнешься в конце концов. Понятно, да? То есть ты будешь действовать свободно и натолкнешься на него в конце концов. То есть дальше идти некуда. Все, вот она, граница. То есть неизбежность. Видите, сколько у нас у необходимости оказывается значений. И это очень понятно теперь, после этого становится, вот если мы когда-нибудь вернемся, если вы когда-нибудь вернетесь, может быть, кто-нибудь из вас будет такой умный, что вернется к Порфирию. Он там пишет такие простенькие слова. Порфирий – это комментарий к категориям Аристотеля. Он у нас вышел, по-моему, один раз. А может, нет, по-моему, один раз вышел, когда-то далекие годы, именно как приложение к категориям Аристотеля. Вот, а там написаны такие слова. Необходимо, друг такой-то, да, друг Хрисаури, заняться вот тем-то и тем-то, чтобы понять и так далее. И остановился, это же такое необходимо в данном случае. Что это надо, это нужно, это долг твой, да? А потом оказывается, что нет, здесь нет такой необходимости, никто тебя не заставляет этим заниматься. Это ты, тебя что-то ведет. Вот, то есть это уже даже не твое желание, а что-то тебя ведет. И ты даже не замечаешь, что это тебя ведет. То есть и он начинает говорить, необходимость это то-то, второе, необходимость это то-то, третье, необходимость это то-то. Поэтому Кант, он в данном случае, он говорит, вот нам нужно с вами выделить шаги, вот, по которым мы должны прийти к пониманию сверхчувственного. Потому что он метафизикой занимается, да, какие здесь... И отделить метафизику от онтологии, да, хотя она и считается первой частью метафизики, но все-таки ее надо отделить. Значит, какие шаги? Мы должны понять, как мы говорим. Как мы говорим? Мы говорим, а, аналитически, и, б, мы говорим синтетически, каким-то боком. Вот, значит, аналитические суждения, они всегда априорны, они связаны с сознанием необходимости, и их предикат... Объяснять, что такое предикат, я уже не буду, да, ясно. Их предикат представляет только то, что мыслится, хотя бы и не ясно. Вот хотя бы и не ясно. Помните, там вот, то ли, что там барин впереди, да, то ли пень, а то ли волк, бесы у Пушкина. Вот хотя бы он не ясно мыслится. Мы скажем, то, что я вижу, волк, то, что я вижу, пень. Вот, хотя бы и не ясно, мы должны это сделать. И это, что мыслится в понятии субъекта. Ну, например, еще раз говорю, я привожу сейчас примеры Канта, потому что на самом деле они очень точные, эти примеры. Хотя на первый взгляд покажется, что вот странные, помните, как с этой причиной? Причина – чувственная вещь или нечувственная? Он говорит, вот мы привыкли, что причина – это вещь нечувственная, даже как человек. Человек, какой там чувственность, да? Ну где человек, как он чувствуется? Никак. Да? Это общее понятие. А вот оказывается, когда ты говоришь человек, ты в нее, в него будешь тыкать пальцем, да? И, соответственно, вот когда ты говоришь человек, этот тычок пальцем показывает, что ты все-таки чувственно воспринимаешь, что такое человек. Так же, как причина. Вот я толкаю пальцем, вот я составила это действие. На самом деле мы все это вчера говорили, в прошлый раз говорили. Вот. Но здесь это очень важно. Каждое тело протяженно. Почему? Значит, предикат протяженно, да? Вот. Он находится целиком и полностью в теле, потому что нет тела непротяженного. Он находится целиком и полностью. Здесь в прошлый раз, опять же, мы говорили, здесь гораздо более цепкая проблема, потому что здесь это связано с самим появлением слов, то есть откуда они появляются, этимологией буквально, да? Ну вот помните, мы говорили, Петр – это скала. Что это такое? То есть реально это Петрус эст Петрус. Это нас возвращает с вами к идее связи имен и вещи, о которой мы говорили, когда Аристотель еще, помните, вот эти три связи называли амонимическую, синонимическую и паронимическую и так далее. Вот. Что такое синтетические суждения? Вот если аналитические суждения всегда априорны, то синтетические слова, синтеза, да, оно говорит о чем? Оно говорит о том, что эти суждения сами по себе эмпирические. И логика здесь не может указывать условия, при котором логика не может указывать условия, при котором могли бы быть априорные синтетические суждения. Она не может им указывать. Там, в аналитической, она указывает.
Ну, у аналитических, получается, их истинность может быть установима из их самих.
Конечно, из их самих. А синтетически это невозможно сделать. Это невозможно. Это суждения, которые через предикат выходят за понятие субъекта. Они выходят за него. Да, этот человек Вася, условно говоря, хотя это вообще суждение не очень точное, не очень правильное, да, но без Васи вы ничего не можете здесь сказать. Вот он, Вася, находится вот здесь, вот он, внутри. А здесь это выходит за понятие субъекта, потому что этот предикат их не содержит нечто такое, что в самом понятии субъекта не мыслится. Помните, ну, значит, я вам говорила про всякая трехсторонняя фигура треугольна, в прошлый раз мы говорили, потому что в понятии сторона не содержится треугольник, угла не содержится. Ясно, да? Но еще такое более простенькое выражение, все тела имеют тяжесть. Вот вам, пожалуйста, это. Вроде бы тело – это то, что имеет тяжесть, да, но Кант, во-первых, был христианин, и он скажет, ну как, есть ангел, а ангел тяжести не имеет, да, а тело имеет. Вот, поэтому тяжесть сама по себе, она находится как бы в другом месте, чем тело. Мы это начинаем соединять, Вообще-то понятно, почему он говорил, что химия не может быть теоретической наукой, да? Потому что в химии мы соединяем какие-то вещи произвольно и эмпирически смотрим. Что сейчас, правда, есть уже и теоретическая химия. Вот сейчас бы теоретики и химики уже возражать начали бы Канту. Вот. Так и здесь мы эту тяжесть как бы соединили с телом. И соединили ее некоторым, ну как, логически, конечно, нет. Чисто эмпирически. Вот. Поэтому все аналитические, еще раз повторю, суждения априорны, имеют строгую, всеобщую и необходимую значимость. А синтетические суждения могут быть также суждениями опыта, которые, показывая устройство вещи, никогда не указывают, что они должны обладать этими свойствами необходимо. Мы не знаем. Может это быть? В этом смысле это не моя сейчас, вот не мой предмет, и я не хотела бы в это влезать глубоко, я хочу лишь намекнуть на одну такую вещь. Когда Кант в своих критиках рассказывает об антиномиях разума, эти же антиномии, оказывается, имеют совершенно фантастическую природу. Что это такое? Это означает. Ну, вот, скажем так, и на это обратил внимание впоследствии, занимаясь Кантом, ну, разумеется, как яркий критик, это Флоренский. Что это значит, антиномия, на пальцах говорю. Вот, скажем, есть нечто, что известно, что оно таково. Да? Вот известно, что оно таково. К этому известному, что оно таково, ведут две теории. Одна теория условно, ну вот назовем так, в одно и то же время происходит Лейбниц и Ньютон. Лейбниц и Ньютон. Вот они ведут, составляют свои схемы, говорят, что это так-то и так-то, да, ну Лейбниц основные постулаты там про принципы. И Ньютон. И говорят так-то и так-то. Принято Ньютон, но это принято, ну, так случилось, что вот принят Ньютон, все его определения силы, тяжести и так далее, и так далее. Но о чем здесь говорит Кант? Он говорит о том, что вот то, что это принято, на самом деле это не имеет понятия. Понятно, да? Понятия здесь нет. Здесь есть эмпирический факт. Почему нет понятия? А потому что он с одной стороны идет от Ньютона, а с другой стороны идет от Лейбница. И мы не можем сказать, мы видим только факт, он такой, мы его приняли. А на самом деле, что там происходит, мы этого не знаем. И антиномия, ведь именно это, то есть это такие вещи, такие противоположности, условно говоря, да, которые существуют относительно одной и той же вещи, но объяснение которой из понятия, из чистого вот такого априорного необходимой логики мы дать не можем. Но мы с этим сталкиваемся. Все. И это нам очень важно. Нам с вами это очень важно.
Еще же может быть такая ситуация, когда вот эти вот гипотезы, да, две различные гипотезы, которые и одна, и другая приводят к одинаковым предсказаниям, они могут быть
предсказаниями. Они не к предсказаниям приводят, ну, да, они приводят вот к элементарному факту.
Ну, вот есть какой-то факт, если это одна теория к нему, да, может быть такой же даже случай, что когда мы эмпирических речь не можем, и та, и другая теория, у нас не будет каких-то...
Я, главное, смысл моей речи не в том, А что здесь не возникает понятия? Здесь вот такого понятия об этом не возникает, потому что мы будем пользоваться разными совершенно
понятия принципами. Об этом факте,
конечно, об этом самом факте. Мы будем пользоваться каждый раз разными принципами. А мы с вами и в прошлый раз, и в позапрошлый раз говорили, что прежде чем мы будем заниматься вот этой логикой, мы должны определить принципы ее построения. Здесь мы не можем этого выделить. Какие тут принципы? То один, то другой, то один, или один, или другой, а получим одно и то же. Вот. Почему я об этом говорю? Почему я об этом говорю, я скажу чуть позже. Поэтому сейчас нам здесь нужно понять вот какую вещь. Значит, все аналитические суждения априорны, они имеют строгую, всеобщую необходимую значимость, а синтетические могут быть также суждениями опыта, которые... Если когда они показывают устройство какой-нибудь вещи, они никогда не указывают, что они должны обладать какими-то свойствами необходимыми. Ну не так. Вот мы говорим, все тела имеют тяжесть, но это не факт, что вот эта тяжесть, она необходима присущей телам. Мы просто говорим, ну потому что вот мы знаем, вот у нас учебник латинского языка, он тяжелый, да, у него вес, допустим, 100 грамм. Да, а вот если мы возьмем мои эти бумажки, то у них вес будет там, ну, 10 грамм. То есть мы вот так вот эмпирически знаем, что они тяжелы. Но доказать это, что все тела вот этому необходимо подвержены, мы не можем. Я только что сказала, ангелы тел не имеют. Он был образован уж точно не меньше в этом деле и прекрасно знал, что ангельские тела веса не имеют. Но мы с ними никогда эмпирически не сталкивались, с этими ангелами, да? Мы с ними могли столкнуться только во сне или чувствовать какую-то духовную поддержку, и все. Но вот так столкнуться, чтобы сказать, сколько весит твоя
сила. Если я воспринимаю писание тоже как определенного рода и опыт,
да,
да, то тогда мы эмпирически все-таки с ними сталкиваемся.
Нет. Вы знаете, здесь все-таки под эмпирией имеется... Да, он все-таки имеет в виду восприятие вот такое. Вот, и особенно, когда мы говорим про тяжесть и так далее, то есть то, что мы реально можем, ну, каким-то образом потрогать.
Ну, каким-то образом. Осязательные, зрительные.
Ну да, осязательные, зрительные, все пять органов чувств. Вот, условно говоря. Поэтому... В суждении все тела имеют тяжесть, хотя эмпирически, насколько мы это знаем, это так, но это не рациональная всеобщность. Это не рационально. То есть это мы вывели, как бы вот применяя разум к нашей эмпирии. Чисто из разума мы это вывести не могли. Чисто из разума. И это для нас вот здесь вот очень важно. Причем, какой здесь второй шаг? Это первый шаг, значит, вот аналитические и синтетические суждения. Какой второй шаг? Второй шаг – это такой шаг. Как возможны априорные синтетические суждения? Как это возможно вообще? С одной стороны априорность, а с другой стороны все-таки синтез. Это какие-то две разные вещи. А они есть. И о том... Говорит математика. Что такое математика? Еще раз повторю то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это вещи без движения. Да? Вещи без движения, они лишены движения. Но это те же самые вещи, то есть те же самые вещи, которые, на которые мы смотрим, то есть они лишенные изменений, мы, смотря на какие-то геометрические построения, мы можем сказать, как мы их соединяем. Это на самом деле, я еще раз говорю, дорогие друзья, все это очень важно для того, чтобы понимать, как действуют наши мозги и как действует наш ум. Но нам нужно еще и понять, как ходили, скажем, греческие философы. Как они ходили? Они ходили с указкой, с палкой, да? И вот они рисовали на песке то, что тебе надо, да, вот нарисовали на песке. Все время вот какие-то доказательства, да, там геометрические фигуры. И над этим жестоко посмеялся в свое время Августин, который говорил, что, ну вот говорят, Аристотель там тяжко. И читать невозможно, да, и ходят, говорит, так говорят, ой, это так тяжело, палку берут, начинают на песке что-то рисовать. Да, я, говорит, вам запросто скажу, что такое сущность, что такое количество, качество и так далее, словами, без указки, вот так. Поэтому Кант, он здесь как бы проторивает вот эту же линию, без указки, посмотреть. Но математика играет здесь важную роль, чтобы показать, каким образом мы соединяем одно с другим. Как мы из этой стороны вывели угол. Сторона – это же не угол или угол? Ну нет, конечно.
Но не может ли быть так, что в понятии двух сторон уже заложено?
Нет, потому что вот у вас одна сторона, а вот другая сторона.
Ну так мы же говорим сейчас о разных...
Мы говорим о том, что такое сторона. Он говорит, что когда
Вот это тоже сторона.
Да. Теперь смотрите, будет так. А теперь давайте Лобачевского вспомним. Да. А если это будет вот так... Вот так.
Или вообще вот так.
Это да. Будет. А если вот так это будет? И три стороны мы так сделаем, да? И они не будут образовывать угол, потому что если мы продолжим это пройдет мимо этой стороны. Не образуя никакой. Ведь в чем относительность лестницы? Вот она.
Ну, а если мы такой вариант попробуем. А мы будем скажем, что есть различные значения, ну и способы употребления словосочетания две стороны. Вот как вы показали, да?
Нет, это Кант показал. Ну, как он и говорит, в самом слове «сторона» угол не содержится. Поэтому это суждение синтетическое. Вот, ну, тут, в чем, вот тут в чем дело. Понимаете, в самом слове «сторона». По одной простой причине, что вы уже составили синтетическое суждение. А он говорит, в самом слове «сторона» нет угла. Ну, назовите, где здесь слово «угол». Нету?
Да, оно же и не примысливается обычно, наверное.
Конечно. Вот он и говорит, почему это выражение синтетическое.
А если мы скажем две соединенных стороны?
Вы знаете, мы же с вами можем дальше сказать, что вообще треугольник это треугольник. Это то, что состоит из того-то и того-то, образуя угол. Он же вам говорит о том, как возможны некие высказывания, где нет этих слов. И тем не менее мы скажем о них то же самое.
Вот.
Понимаете? Мы скажем, всякая трехсторонняя фигура. Есть трехсторонняя фигура? Есть. Как только мы сказали трехсторонняя фигура, мы угла не употребили. Слово «угол» нет здесь. Да? Потому что в слове «сторона» нет угла. Но как только мы сказали «фигура», мы уже этот угол примыслили сюда. Мы его именно примыслили, потому что в самом слове трехсторонняя нет никакого угла. Но как только мы сказали слово «фигура», мы уже примыслили сюда. Это очень точные вещи. Мы просто не замечаем иногда за собой, как мы говорим.
Нельзя говорить, что это аналитически?
Нельзя. Это аналитически никаким образом. Да, никак не получается здесь никакая аналитика. Никакой априорности здесь нет. И поэтому Платон, как он говорит, он связывает разум с рассудком посредством многих прекрасных и неожиданных принципов. Но именно слово «неожиданный» здесь важно, да? Почему важно слово «неожиданный»? Потому что он их не раскрывает. Он их связал, но он их не раскрыл. Он знает, он интуиция здесь работает, он их связал. Неожиданный это принцип. Понимаете? Но не раскрыл, каким образом эта неожиданность случилась. Вот для него это очень важно здесь показать. А Аристотель не обнаружил разницы. Да, и значит, там еще вот любопытно, он объясняет, каким образом появляется слово «воспоминание» у Платона. Он и говорит, что у него слово «воспоминание» само, да, вот на чем покоится вообще его позиция познавательная, платоновская, да, на воспоминания. Он и говорит, эти принципы настолько неожиданные, что он назвал воспоминанием. Все. Потому что из самого Платона понять, почему это воспоминание, невозможно. Если мы вспомним Менон, его диалог, да, а именно там этот принцип воспоминания очень важен. Он, мальчик-рабат, давайте, говорит, ну-ка вот сейчас мы с вами это воспоминание проверим. Он его вызывает, да, и что он ему делает? Он ему дает наводящий вопрос, на который только дурак не ответит. Это как ваше ЕГЭ, понимаете? Это, вот. Понимаете, это наводящие вопросы. То есть то и то. И вы там только, ну, если вы читали, то вы ответите.
Этим арифметром ли измеряется напряжение?
Да, не в арифметром ли измеряется напряжение? Чем оно измеряется? И он скажет, да, в арифметрах. Если только, конечно, вы не нарочно скажете там, что там, ну, каким-то другим способом. Да. Но тогда тот просто тупо замолчит, потому что он и слов таких не слышал. Это ясно совершенно. И он, это вообще вещи, которые он замечает. Вы знаете, Кантом читать тяжело, но только на первый взгляд. Когда вы в него вот так вот войдете, он становится очень любопытен, потому что мы никогда даже вопросов таких не ставим себе, понимаете? Даже вопросов таких не ставим. Неожиданный принцип. А почему? Он говорит, понял, что это неожиданный принцип, и объяснил это воспоминание. Вот, говорит, я вспомнил. А что такое воспоминание? Почему здесь воспоминание получается? Ясно ведь, это ясно.
Наверное, не выводится.
Потому что не выводится. Нет, не выводится. Не наоборот. Кто читал Марселя Пруста? Никто не читал? Ну, слушайте, ребят, почитайте. Это обязательно прочитайте. Вот, значит, я завязываю ботинок. И вот когда я завязываю ботинок, у Марселя просто это гениально совершенно. Я, говорит, вспомнил запах печенья Мадлен. Понятно, почему это весь юмор, это понятен, да? Завязываю ботинок. Казалось бы, у него тут совсем другие запахи. Понимаете, запах пола, запах собаки, там, ну вот у меня, например, это точно, там, как бы в ее волосы. Там не попали куда-то. Но у меня собака, которая лезет постоянно, сеттер. Вот. Понимаете? А у него вдруг запах печенья Мадлен. Как возникает это? И он вспоминает, как они там с бабушкой ходили вот в эту кондитерскую, где пекли только это печенье, и больше его нигде нет, и так далее, и так далее. Тут Кантова-то вот эта фраза, она очень понятна, потому что воспоминание возникает непроизвольно. Ты их не можешь просто, вот такие вот какие-то воспоминания, которые ушли в забвение, да, ты их не можешь вызвать просто так. Они, им дается толчок, и этот толчок очень неожиданный. При завязывании шнурков мы вспоминаем это самое печенье Мадлен. Это, кстати говоря, показывает прерывность времени, это ясно здесь в данном случае. Именно прерывность времени, то есть какая у тебя последовательность воспоминаний. От завязывания шнурков к печенью Мадлен. Вот, никакой. Поэтому, говорит, неожиданность, говорит, у Платона. Это понятно, почему. Это, говорит, он и объяснил. Не мог вот аналитическими, синтетическими суждениями объяснить. Поэтому объяснил воспоминания. А с Аристотелем что? И с Аристотелем тоже понятно. Потому что Аристотель просто не обнаружил разницы между чистой способностью разума и способностью, которая руководствуется эмпирическими принципами и от эмпирических принципов продвигается уже к уму. Понимаете, как далеко ушел Кант вот в этих размышлениях. Помните, мы с вами, когда занимались античностью, мы говорили, как возникла сама по себе фраза, вот, ну, скажем, человек, Сократ – это человек, да? Что нам нужен был большой прыжок от этого ойкоса к полису, где свободный человек может говорить об этом всеобщем. Понимаете? Что, конечно, метафизика Аристотеля завязана была вот на такой мир, который взят, может быть, только весь и целиком. Ясно. Здесь этот ум, он не может освободиться от груза, потому что это созерцающий ум, это эдетический ум. Он видит, этот ум постоянно находится в состоянии видения. Он видит это все, он поднимает это все для себя. Он только в этом состоянии свободы и способен поднять весь этот мир. Это особенно ясно вот будет тем, кто когда-нибудь Грецию увидит. Вы знаете, там фантастические вещи. Мы однажды случайно, конечно, попали в гостиницу, под которой была церковь христианская, вот такая, а над нами был Парфенон. И там очевидно это дело богов все было. Вот очевидно, что это все дело богов. Да, они все поднимали. Все поднимали. Не сохранилось ни одного античного жилища. Это удивительно. Ну вот где жили там Сократ, Платон, Аристотель. Да? Там даже более того, нашли место, где был Ликей Аристотель. Ну, Академия, как бы известно, троллейбус ходит. Академия. Академия Платона. А нашли место, где был Ликей Аристотеля, и никто не говорит, где он. Никто. Жители как будто, знаете, вот в рот воды набрали. ни одного не нашлось, кто выдал. Ну, там знают, конечно, какие-то специалисты, да, но тоже молчат. Почему? От туристов не отделаешься. Это же будет уже район, ну, просто побитый, ясно, да? То есть такое количество людей будет, что, ну, как в этой Платоновой академии, что люди молчат, где лики? Молчат. Понимаете? Это удивительно, вот это вот поднятие этого мира до уровня вот этого высшего созерцания. Понимаете? А он говорит, нет, говорит, он не различал. А раз он не различал, то, соответственно, все это выглядит немного странно. Он принимает метафизику, сам вот Аристотель, за восходящую физику. Вот с точки зрения Канта это была восходящая на более высокие ступени физику. И не находит ничего странного и непонятного в притязаниях этой физики, даже когда она переходит к сверхчувственному. Если мы залезем в этимологический словарь, то мы поймем, что само слово «фюсис» означает «связано с жизнью». Поэтому ничего с жизнью, вот это «был», «бытие», отсюда, кстати говоря, всякая флора происходит, это
там
все.
Не свасти какой-то что-то такое, да?
Конечно, с ростом и так далее, и так далее. И это однокоренные слова французское «быть», вот это «фю» в пасте. Вот, это все однокоренные слова. У нас это «бытие» и «фюсис» — это разные, физика разная. А это было все одного корня на самом деле. И поэтому это ясно, что два разных подхода. Да, у Канта свое бытие, у того свое. У того свое, да. Вот вы свое, а мы свое. Поэтому вчера, например, когда я шла на работу, перехожу здесь дорогу, у меня машина где-то там была оставлена, какой-то человек спрашивает, зачем это тут очередь? Я говорю, за Пикассо. О, говорит, давно прошедший день. Вот, я сказала, ну это кому как, давно прошедший день. Не бывает здесь прошедших дней, да? Бывает прошедшее состояние. Вот оно бывает, это вот прошедшее состояние. А вот такого прошедшего, особенно в философии и в искусстве, конечно, не бывает. Здесь каждый раз ты должен влезать в новые принципы, влезать в эти новые статусы и в эти новые состояния. Вот, и что дальше, вот мы выяснили это, и дальше он говорит, нужен третий шаг. Как возможно априорное понятие познания уже из синтетических суждений. Вот как мы вылезем оттуда в чистый разум. Вот, а если это мы хотим сделать, то мы должны сперва с вами определить, что такое познание как таковое. Мы же и до сих пор не можем это сказать. Вот понимаете? Вот и до сих пор, вот что такое познание, кто из нас скажет, что это такое? Мы, разве что слово деятельность, понимаете, разве что скажем деятельность, а ну нет у меня никакой деятельности, вспоминаем Ансельма Кентерберийского. Он говорит, мы привыкли называть словом деятельность даже то, что никак не действует. Вот мы говорим, он спит, да, он спит, разберем это вот грамматически. Мы говорим, подлежащее, кто, да, он. Что он делает? Он спит, но он ничего не делает, он спит.
Вот именно.
То есть мы привыкли, уже язык привык не расчленять такие вещи. Он уже заранее привык к синтетическим подобного рода суждениям. Понимаете, он называет словом «делать» то, что мы не делаем, да, он сидит. Да, или что он там делает, а он молчит, ну ничего не делает, вообще ничего не можем сказать, что он делает. Вот, поэтому что такое познание? И вот Кант дает такое определение. Познание – это суждение, из которого очень важно дальше, очень важно. Собственно, то, что я вам говорила по поводу антиномии разума, я должна была бы сказать здесь. Я так себя остановила, говорю, я скажу это попозже, да, но не удержалась, как всегда в таких случаях бывает. Ну, разинул рот, так говори. Вот, значит, что такое познание? Значит, познание – это суждение, цитирую, из которого происходит понятие, вот, собственно, самое главное, из которого происходит понятие имеющая объективную реальность. Очень важная вещь. Понятие, которое имеет объективную реальность. И вот теперь я бы хотела вам, я бы хотела вам рассказать о том, как нам важно знать, что такое понятие. И что такое то, что не является понятием. Мы, когда перевели Канта, мы все скопом это перевели как понятие. Все его, вот все выражения, которые более или менее подходят под... Как мы переведем «эконсепт»? Понятие. Как мы перевел? Да. Как мы переведем? Вот сейчас все окажется не совсем так. Как мы переведем notion? Понятие. Как мы переведем? Понятно, да? Понятно. Даже я зря сказала, потому что по-немецки будет концепт, да, и notion. Да. Но я и говорю, я зря сказала, потому что это есть во всех языках, и можно было говорить без артикля. Вот. А здесь это очень, ну, когда мы читаем Канта, это очень важно. То есть, что здесь, вот если мы возьмем даже критику чистого разума просто, и я возьму в качестве примера два термина, концепт и система. В нашей литературе, это я имею в виду «Пути к универсалиям», не «Нелетиные огурцовы», уже обращалось внимание. Смотрите, как я ловко сделала. Вот вроде, я могла бы не сказать. Я могла бы не сказать, да, фамилии. Я бы могла сказать «в нашей литературе». И что я бы сделала? Я мгновенно бы это объективировала. Понятно, да? В нашей литературе уже обращалось внимание на то, что в блестящем и который стал каноническим перевод критики чистого разума Лосским, а Лосский перевел критику чистого разума, по-моему, он и до сих пор печатается. Вот я не знаю, в новом, который такой билингвы, не знаю, кто там Лосский, не Лосский, не проводилось различие между двумя видами вот этих понятий. Хотя самим Кантом они различались. Самим Кантом. Теперь я могу сказать другое. Что в западной литературе тоже есть люди, которые различили эти вещи. Хинский, например, он переведен на русский язык. Его надо почитать. Это между просвещением, как его книжка называется, где-то она у меня была записана, между просвещением и критикой разума, вот как называется, этюды о корпусе логических работ Канта. Они тоже уже появились. То есть мы написали раньше, чем перевели книгу Хински. Мы о книге Хински не знали, поэтому это вот та самая тавтология, о которой мы постоянно говорим. Значит, в чем состоит их различие, в чем между концепт Канта и ноцион Канта? Вот, ну, во множественном числе нотионес. Вот, в чем состоит их различие? И тут я начинаю уже ссылаться не на нас, а на этого самого Хински заради объективности. Что это не мы сделали, а сделал это вот тот самый Хински. Просто ради объективности. Хотя у нас глава так и называется «Трансцендентальный концептуализм Канта», понимаете? Вот, но сошлюсь на этого самого Хински. Значит, различие их состоит вот в чем, что вот это слово «концептус» – это чисто опытные понятия. И он четко употребляет, когда он говорит об этих синтетических понятиях, опытных понятиях, он употребляет только термин «концепт». Только. У нас это все понятие перевелось.
Что продукт, концепт, чистый продукт
онтологии. Чистый. То есть когда, и даже не просто онтология, а вот когда вот я сегодня вам вот рассказывала эту связь уже с какими-то конкретными вещами. А что такое ноционность? А вот это априорные понятия. И они имеют свое происхождение только в рассудке.
Разум не может просто их не породиться. Он сам такой.
Он сам такой, что он их порождает. Что такое нотус, носку, Это его смысл, чтобы поставить...
Говорят даже об этом Венский кружок.
Конечно, конечно, об этом и Венский кружок. Об этом сейчас на этом спотыкаются очень многие. Вот на этой неразличимости, понимаете?
Как раз в конце была попытка свести и понять, как вот тоже все как раз делать.
Да, сделать одно и то же. Одно и то же. Тем более, что и немцы, ведь с Кантом вообще история была очень тяжелой. Вот если вы посмотрите восьмитомник Канта, то когда он начинал писать «Критику чистого разума», он написал «Введение», его никто не понял. Он там все эти понятия расчистил. Расписал, его никто не понял, потому что к этому времени уже начало все это уходить. Что такое наука? Да, первая редакция. Что такое наука? Наука – это однозначность. Наука не может без однозначности быть, это ясно, да? Потому что она ставит что-то, она должна получить результат, и она этот результат должна однозначно объяснить, чтобы вы поняли это. Потому что если мы будем говорить, с одной стороны это так, а с другой стороны это не так, что-то ты сделал в, этой, в своем опыте, ты не поймешь, что сделал. Наука всегда работает с однозначностью. И в этом смысле на то, что наука происходит в 17 веке, это абсолютно точно. Вести ее от Архимеда невозможно, там были совершенно другие принципы. Там, скажем, люди делали какие-то опыты всегда по заказу. Ведь как вот обнаружили... тяжесть вообще драгоценных камней, вот эти все весы, вес, да, это заказали тиару, которую надо носить, да, надо носить, потому что если ты не будешь соразмерять вес камня с весом моей головы, который будет носить, да, я могу умереть под тяжестью этой самой тиары. Вот ведь как это было сделано. То есть это всегда имело вот такой практический заказ. Наука работает без заказа. Понимаете?
Если она... Разговоры о том, что великие родоначальники теоретически...
Ну да, несмотря на разговор. Поэтому это очень важно. Вот эта однозначность, которая появляется с Фомы Аквинского, она сработала, она сделала свое дело. Потом это Дун Скотт, Уильям Оккам там и все такое прочее. Вот. В свою очередь, вот это вот первое деление. В свою очередь он концепты подразделяет на эмпирические и на чистые. И на чистые. На данные и созданные. Какие это выражения? Это я вам это говорю для того, чтобы вы поняли, что это не просто домысел. Да? На данные и созданные. Как это, что такое данные? Это концептус дати. Концепт данного. Дати. Дати. Ну, сегодня у нас слово это с вами было, да? Вот. И концептус фактиции, вот эти созданные от глагола фацио.
Фацио.
Ну, конечно, фацио.
И факт отсюда.
Ну, отсюда слово факт. То есть это то, что создано.
И это как раз то, что называется конструктивизмом.
Да, конечно. Поэтому для него очень важно было вот это конструирующее понятие, понимаете? Если они назывались концептами. Это мы перевели все как понятие, что вот эта конструктивность математики здесь была очень важна. Но он сам это сделал, он просто сам разделил вот такого рода вещи. Дальше. В «Критике чистого разума» он провел еще одно различие. Различие между рациональными концептами, которые назывались «conceptus rationati», и рационализирующими концептами. Разница понятна, да? То есть рационализирующий – это то, что приводит к разумению, рационализирующий, не просто рациональный. Называется это «conceptus rationantes». «Дати». «Концептус дати» – концепт данного.
А, данного.
Не данного.
Данного.
Нет. Данного концепта. Ну, данного, естественно.
Да,
данного, да, конечно. «Conceptus dati» и созданные – это «conceptus factitii». Концепт на основании созданного. Ну, это я вам уже просто расковычиваю, что, ну, как это перевести. На самом деле, это концепты данные и концепты созданные. Вот. А в «Критике чистого разума» он делит на рациональные концепты и на рационализирующие концепты. Первый называется «conceptus rationati», а второй «conceptus rationantes». «Rationantes». Вот это «ант» Вот почему нам очень важно знать в данном случае латинский язык. Почему переводили? Ну, не, вот по незнанию это все выкинулось. Это все выкинулось. Вот. АНС – это суффикс чего? Participium presentis active, да? Вот. АНС. АМАНС. А? Причастие. Причастие в данном случае. АНС. Но потом и прилагательное, конечно. Вот. И понятие «рассудка», вот он называет «ноционес», это понятие, которое выходит за пределы возможного опыта, и они тождественны понятиям разума или идеям. Или идеям. Понятие «рассудка», «ноционес», я еще раз вам повторю, это сделал Хински. Это сделали уже не мы, это сделал Хински, который четко прошелся по концу. Вообще вот это наше время, понимаете, которое с легкой руки вот людей, о которых я сегодня говорила на латыни, конец философии, сколько нас народу-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. В чем тут дело? Понимаете? Что мы тут делаем, если конец философии? Значит, все-таки не конец. Значит, вот что-то привело сюда, вот какой-то нюх, дух, понимаете? Даже если не будем заниматься, кто-то не будет заниматься, кто-то будет. Кто-то будет. И вот это нынешнее время, оно чем характерно? Оно фантастически в этом смысле. Оно начало прохаживаться по вот этим понятиям. Понимаете? Так не так. Давайте посмотрим, почему вот такие возникают совершенно какие-то удивительные рецепции по поводу античности, по поводу средних веков, по поводу там еще чего-то такое. Потому что люди пошли разрабатывать понятия. Так мы это понимаем или не так мы это понимаем? Так мы замуж выходим или не так замуж выходим? Понимаете, мир расширился с одной стороны, а с другой стороны он так стал таким, что мы его в комнату вносим, да? Ну, блокс внесли в комнату. И, соответственно, нам нужно ориентироваться, там или не там. Пошли по понятиям. Так вот, значит, понятие рассудка ноционис – это то, что выходит за пределы возможного опыта и тождественны понятиям разума или идеям. И чистый концепт, только чистый концепт, только вот сегодня мы с вами говорили о машине, когда она уже на выходе. Да? То есть, когда она уже сделана, вот она уже чистая, она уже выведена в свет, то есть она уже отделена от всех своих составляющих там и все такое прочее. Только чистый концепт, уже безотносительно к каким-то моим представлениям, да, я уже их все высказала, безотносительно к моим восприятиям, я уже их как бы пережила, да, вот пережила, что у меня не будет телевизора в машине, вот, безотносительно к моим интуициям, вот только этот чистый концепт можно отождествить с ноцио. То есть вы смотрите, что какая цепочка появляется, он нам, вот это на самом деле это начал делать Абеляр. Мы с вами об этом говорили, когда занимались средними веками, когда он концепт вот сделал как раз предметом теоретического обсуждения. Что это такое? Это вот наше с вами личное отношение. Вот когда мы с вами занимаемся личными отношениями, обсуждаем нечто, что это такое, вот эта вещь, она возникает между нами, да? Вот мы говорим, давай-ка с тобой обсудим, что это такое, такое понятие, как человек. И мы начинаем говорить, что это верующий, да, верующий. Это словесное существо, это словесное существо. То есть мы нагнетаем вот эти определения, и в результате у нас становится очень полное какое-то понятие. Оно может распасться, скажем, знаешь, что мне в конце концов с тобой больше не интересно разговаривать. Все, мы отошли, вещь распалась. Да? Но смысл все-таки не в этом. Смысл все-таки найти вот эту точку, в которой мы с тобой, наши разумы находятся во взаимопереключении. И, соответственно, между нами возникает эта фантастическая вещь, как она возникает. Вот это и есть концепт. Но этот концепт на выходе, он уже, конечно, совпадает с чистым понятием, и он объективируется. Вот почему для него это важно было показать, что концепт это как раз то, что относится еще к восприятию, показать, как работает разум, как он начинает работать, через что он проходит, через какие переживания внутренние он проходит. Это мы можем на себе ведь понять, да? На себе, когда мы начинаем о чем-то думать, мы говорим, черт возьми, не получается. Но вот не получается. Вот не буду больше этим заниматься никогда. Вот никогда к этому больше не вернусь. Потом проходит какое-то время, думаешь, ну как-то, ну что ж, я уж совсем ничего не понимаю, да, давайте посмотрим. А вдруг что-нибудь у нас получится, да? Зайдем с другой стороны. И вот он как раз это и показывает, каким образом мы можем объективировать понятие, то есть каким образом мы можем выйти в эту чистоту, вот, через что и каким образом.
Ага. Чистый концепт. Это как его возможно отнести в область, собственно, разума, поскольку у разума царят априорные понятия. А чистый концепт, он создан, как уже было отмечено ранее. То есть созданное не может быть отнесено к априорным понятиям.
Мы говорим об априорных синтетических понятиях. Каким образом синтетическое понятие может быть априорным, может стать априорным. И дальше уже следующий, допустим, следующий человек с этим понятием работает уже не думая, такое оно или не такое.
А, то есть типа как только...
Ну, конечно, ну, конечно. Ведь тут вы понимаете, какая вещь работает. Я немножко зайду дальше, вот если мы вернемся уже в 20 век. Ведь что нам говорит тот же Хайдеггер там и так далее? Что вы на самом деле вообще, честно говоря, ничто. Да, язык вами говорит. Язык вами говорит. То есть вы являетесь вот проводником, да, это не вы говорите, вы орудие некоторым образом. Язык вами говорит. А Кант говорит, нет, господин Хайдеггер, нет. Язык, конечно, говорит мною, он, конечно, до меня и так далее. Но коль скоро я вступил в эти отношения, я принимаю в нем активное участие. И я начинаю сам создавать свой вот этот новый язык. Даже если я буду говорить на том же немецком языке. Понятно, да? Я создаю новую философию. Вот она перед вами, я ее выкладываю перед вами. То есть здесь нет вот такого одностороннего состояния, когда мы обращаем внимание только на то, что нами что-то движет, даже если мы являемся очень хорошими, там, проникновенными существами, которые знают какую-то вот этимологию, проникают, тем более, что и этимологии у того же Хайдеггера оказываются неточными, и любой лингвист может это проверить. Понимаете? Ведь ну, тут уже дело только в лености. Но не идем и не проверяем, понимаете? Не идем, а принимаем все, вот нам сказали, мы и проверяем. А можно проверить. Да не это, конечно. Разумеется, не это. Но для него этимология это не имеет смысла лингвистического, а имеет смысл основания. Поэтому и это очень важно, потому что иначе я до этого основания не доберусь.
То есть именно этимология, она своего рода, ну, как история мира, по сути.
Конечно. Она не просто история мира, она начало. Ну, смотрите,
ну,
вещь.
Язык-то, это у него язык дом бытия.
Да, язык дом бытия, но это в первых. Но это в первых, это в бытии.
Да. Из
него
не
все...
Он не остается постоянно, он развивается,
да.
Язык.
Конечно, но этот язык включает вас в себя. Он начинает вами... Вы являетесь уже в самом языке. Можно сказать, вы и есть язык.
Язык. Есть
вот.
Мой мир.
Да. Вы и есть язык, и этот язык мой мир. А Кант говорит, что нет. Я способен выйти из этого языка. Как я из него могу выйти? Я способен из него выйти, создав новый язык. Даже на основании старых вот каких-то моментов. Он здесь возражает ему абсолютно четко. И обратим внимание, не случайно Кант и Декарт являются главными оппонентами Хайдеггера. Главными оппонентами Хайдеггера, да.
Троцкий, он сравнивает, в том числе, Витгенштейна и Хайдеггера. Mm-hmm. Вот, в принципе, вот на основании такого отношения к языку можно сказать, что, в принципе, можно посмотреть какие-то общие моменты?
Можно, конечно.
То есть, Троцкий,
можно, конечно. Это делает Рорти, но это делает и Бибихин в книге «Смена аспекта», Витгенштейн «Смена аспекта». И даже более того, я не склонна к такого рода вещам, но... Нет, не к компаративистике. Но даже делает вывод, что именно из-за того, что занимаются одними и теми же вещами, не желали встретиться друг с другом. встречи,
нет? Была
а почему же это? Они живут в одно время. Они чуть ли не одногодки.
Ну, друг друга не замечали.
Нет, нет, все, нету.
Это Карна, по счастью, нету. Нашел, заметил Хайдеггер.
Да, нету. Понимаете, нету. И все, никакой
именно, не встречи. Именно все разными, а именно из-за того, что...
Да, вот соединяются в чем-то, понимаете? Ну, естественно, по-другому.
Нет, просто вот вы сейчас сказали, и я подумал, что очень похоже звучит.
Похоже звучит. Вот, очень похоже звучит. Вот, разными словами, без... Причем вы знаете, самое-то удивительное. Вот все говорят, там, Витгенштейн, говорят, да вы попробуйте его прочитать. Вы попробуйте его прочитать. Ведь Бибихин пишет вот такую толстую книжку по поводу того, что написано вот столько. Вы понимаете? Вот. Это же фантастика совершенная. Вот. И поэтому здесь как раз вот все эти понятия, их как раз очень хорошо разложить. Очень хорошо. Кстати говоря, из 20 века, в 20 веке Хайдеггер, ну, конечно, эта роль совершенно грандиозная, наверное. Вот. Но он первым заметил, что мы употребляем слово понятие как-то не так. Это он говорит в основных проблемах терминологии. Как-то не так, как его употребляли раньше. Когда он занимался там, писал о Фоме Аквинском. Как-то не так. А что там как-то не так? У Фомы Аквинского ясно слово концепт. Совершенно очевидно. Понимаете? И если мы сейчас внимательно будем читать вообще, и аналитик, вот я уже говорил, да, вот сейчас выйдет Армстронг, которого переводили, у него концепт и ноушен и концепт, это две разные вещи, он употребляет их по-разному. Мне всегда любопытно, сами они понимают, что они пишут вот разные слова, вот нынешние эти люди, да? Мне это просто очень любопытно, потому что он называет себя умеренным номиналистом, будучи Армстронг, будучи физикалистом и будучи материалистом. Понимаете? То есть он на самом деле никаким боком не может. Вот, я вот только что и хотела сказать, то есть он никаким боком не может быть, никаким номиналистом, я уже не говорю о том, что слово «умеренный» никогда не красит никакую философию, понимаете?
То ли так, то ли эдак,
ну вот назову себя вот так, понимаете, не может этого быть. Просто. Причем отрицает всякий этот самый лингвистический поворот, который произошел в начале 20 века, он его просто отрицает как таковой. Понимаете? И тем не менее он вынужден, он споткнулся об этом. Споткнулся сам по себе. Вот. Поэтому, значит, я могу что сказать? Что Кант фиксирует вот эти различия, приводя, которые на немецком языке звучат одинаково, «бегрик», но он фиксирует эти различия каждый раз, приводя их латинские варианты. Каждый раз вот упомянул слово «бегриф», и дальше в скобочках, что имеется в виду. Что имеется в виду? А что слово «бегриф» означает? А оно означает «схватывание». Оно означает «схватывание», «схватил». «Схватил». То есть слово-то одно, помните, мы с вами говорили о двуосмысленности. Вот слово, которое выдумано было в средние века, эквивокация. Она ко времени Хайдеггера, разумеется, превратилась уже в экивок, это ясно. Что такое экивок? Это та же самая эквивокация. Что такое экивок? Не то, не сё, двусмысленность. Это слово пришло из французского в русский. В русский означает не то, не сё, но изначально оно было именно вот в этом, что это двуосмысленность. Мы употребляем одно и то же слово, но каждый раз по отношению к тому, к чему оно применяется, понимаем его по-разному. Понимаем его по-разному. На столе сидит Салтан. Что я сказала? Что, сел, уселся на стол, что ли? Ну, ясно, имеется в виду престол. То есть сидит Салтан на престоле. То есть имеется в виду сакральный смысл слова «стол». На столе стоит ваза. Что я имею в виду? Я слово употребила одно и то же, да? Но в данном случае я употребила его в чисто светском смысле. Чисто мирском. Стоит ваза вот на этом столе. Вот. То есть и каждый раз вот он употребляет рядом латинский термин. Потому что функции в мышлении этого бегриф как деятельности и как их отношение к опыту различны. В случае концепта обращаем на это внимание. Речь идет о формировании общего понятия «conceptus communis». Обращу внимание, смотрите, что он пишет. Не «conceptus universalis», да? А «communis». Это, кстати говоря, и Аристотель делал такие различия, когда он общее определял через «koinos» и...
«Koinos» – это общее для нас, нескольких людей, общающихся, обсуждающих, да?
А, да.
А «universalis», соответственно, как родовой.
Нет, у него каноническое и кафолическое. А вот «kafolikos» – это уже для всех вообще.
Вселенское.
Да, вселенское.
А «koine» –
это то, что мы с вами. Понимаете, в латыни это было тоже выражено, вот скажем, у Боэция, у него было «nocio» или, ну, понятие «communis» и «nocio universalis», и это были два разных понятия. Если первое, вот это вот «nocio communis», это означало единство во множестве, ну, вот наш с вами там несколько человек, которые решили, что это так, а «universalis» с этим не поспоришь. С этим не поспоришь, это то, что уже все... Все этим занимаются. Восков, мы уже кончили? Кончили, по-моему, да? Вот. Но я просто закончу фразу. И вот, значит, в случае концепта речь идет о формировании общего понятия, вот этого концептус коммунис. Нет, а что здесь интересно-то? Мы и то, и другое ведь переводим как общие понятия. Понятно, да? И универсальный концепт мы переводим как универсалию, и коммунальный концепт мы переводим как универсалию. Все у нас здесь универсалия. Это и Боэций и точно так же переведен, не только Кант. Не только Кант. Понимаете, мне пришлось вот такую штуку написать про Боэцию, чтобы показать, как разводились все эти понятия, вот как разводились, и как нельзя и его сводить к родовидовым отношениям, потому что христианство не предполагает спасение родом, оно предполагает спасение вас лично, а не ваш род. Ваш род может быть разбойники, а вы вот святой человек. Понимаете? И это нужно было разводить вот каждый раз во всем. Вот, поэтому и, значит, концепт общее понятие и категории на базе эмпирического опыта. А во втором случае это идет речь о выходе за пределы возможного опыта и генезисе альтернативных идей, антиномии разума. И после этого, вообще после выхода книги Хински, становятся ясными истоки кантовских развлечений. Все философские работы, скажем, немецких просветителей, Вольфа и Майера, вольфианца. И если Майер, вот этот вольфианец, полагал, что все наши представления – суть понятия, то Кант в своих лекциях по логике подчеркивает, не всякое представление есть понятие. Не всякое, мало ли что я себе представлю. Почему это понятие? Да еще всеобщее. Вот, я представлю одно, а вы другое. И в одной из рукописей по логике, а мы-то этого вообще не знаем, мы этих рукописей не знаем. У него есть рукопись, которая называется «Логика Филиппи». Он вычленяет три характеристики познания. Первое – это представление, вот то, что мы называем репрезентациями. Второе – это общие понятия рассудка, это концептус, и всеобщие понятия разума или идеи. Идеи, то есть идеи – это тоже особого рода вещи. А в рукописях 1773 и 1777 года он отмечает пять характеристик познания. Какие это пять характеристик? Это представление, это восприятие, это концепты, это ноции. И это идеи. Вот, целых пять. То есть вот как он показывает вот эти шаги разума для того, чтобы выйти к чистым априорностям. В чистый, то есть уже отстраниться и уже больше не заниматься никакой эмпирией. Вот. И в так называемой бреславской логике обнаруженный уже после публикации лекции по логике в академическом издании Канта, вводится шестичленная структура познавательных способностей и функций. Какие это шесть? Это представление, это восприятие. Что он еще сюда вводит? Он сюда, помимо концепта, ноции и идеи, которые я уже перечислила, он вводит сюда интуицию. Вот если бы я сейчас стала заново писать книгу об Абеляре, я бы, конечно, стала Абеляра сопоставлять с Кантом. Потому что это первый человек, который сделал вот это, Абеляр, я имею в виду, интуицию, через интуицию к гегелевские, какие понятия, это гуссерлевская, не к редукции, а к намерению, к интенции. Вот, к намерению, через интуицию к этому намерению, то есть к осознанию этой самой интуитивности, и через концепт вел уже к понятию. То есть это вообще Кант в данном случае повторяет вот этот старый ход. Но Абеляр к тому времени был еретик, его не печатали, его работы не знали, поэтому нельзя сказать, что этот ход за кем-то, у кого-то взят. Это именно та самая философская тавтология, которую выдает собственно философ. То есть прорабатываются вот эти вот ходы мысли, они в каких-то вещах совпадают. Вот. Поэтому и здесь уже notion intellect, notio intellectus могут быть даны в опыте. А идеи трактуются как то, что выходит за пределы всякого опыта. И еще есть у него одна логика, которая называется венской. У нас с вами понятия о Канте, они все ограничиваются. Вот критика чистого разума, тремя критиками. Все. Вот. А вен... Да, чистого суждения, да, практического разума и способности суждения. А в венской логике, это уже почти в конце жизни, в 1795 году, сохраняется шестичленная структура и проводится различие между двумя видами вот этих самых ноций. Ноции, которые могут быть даны в опыте, и ноции, которые могут быть даны, не даны ни в каком опыте. Казалось бы, он уходит от этой самой идеи концепта. Это как раз то, что он сделал со вторым изданием «Критики чистого разума», потому что его уже никто не понимал. Его уже никто не понимал. Он снимает свое введение к «Критике чистого разума». У нас в этом восьмитомнике она помещена в приложении, да, и пишет уже вот словами, которые должны понимать остальные люди, да, нарушив свое собственное желание. То есть все, что я хочу написать, я пишу в книге, а все, что я хочу преподнести вам, я говорю обычными словами. То есть он здесь, это его позиция была. Когда Хайдеггер выступал против такого рода преподавания, он как бы не упомянул, что эта позиция имеет у Кантера дословно. Ну, дать студентам то, что вот, ну, какие-то основы там и все, и нечего распинаться по поводу... Пускай сами дальше думают. Если, да. Если, ну, если захотят, если нужно. Вот я гляжу, да, я думаю, что и во времена Канта это было. Он тому, ему совсем незачем заниматься философией. Нет, я показываю специально пустое место. Ему совсем незачем заниматься философией. Тому тем более, там уйдут, ну, богатенький мальчик, да, репы мне не привезут.
Ну, это же фраза, что, ну, насколько я знаю, что Рассел и Эйнштейн, в том числе, сильно поссорились после чего? После того, как Эйнштейн начал советовать одному очень талантливому студенту, другу его вообще-то обрызть пойти на завод. А Рассел ему говорит, ты что делаешь? Это бедная семья, а не он...
Ему нужно вытащить.
Ты что делаешь?
Конечно. Совершенно верно. Нет, ну... в данном случае Витгенштейн поступал согласно собственному опыту. Да, как известно, он хотел строить колхозы в России. Это же главная его задача была. Да, он же добивался. Он добивался выдачи ему визы, чтобы приехать в Советскую Россию и строить колхоз.
У нас есть место в университете.
Тут сработал один наш какой-то русский человек в посольстве, который понял, с кем он делает.